Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня об очень актуальной теме – Божий страх. Погибшие грешники мира сего так или иначе не имеют Божьего страха. Поэтому эта тема касается в основном детей Божьих. Посмотрим с вами, как можно совершенно точно определить, ходит дитя Божие в Божьем страхе, или же оно играет просто театр. За основной текст для нашей темы возьмем Второзаконие 10, стихи с 12 по 16. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Пятая книга Моисея, или Второзаконие, содержит в себе много повторений прошедших событий прихождения Израиля в пустыне. Ибо в числах 20 стих 1 народ находился в первом месяце 40-го года этого длительного путешествия. В этой книге мы находим детальное повторение закона и заповедей. Но книга Второзакония характерна особым акцентом, который Святой Дух ставит на Божью любовь по отношению к его народу Израилю. В других книгах Моисея мы не находим эту любовь с такой точностью. Согласно стиха 7 нашей главы, Израиль перешел в Йотвафу. Согласно символике, это название означает «блаженство», ибо в этом году Израиль вошел в обетованную землю. Когда мы, дети Божии, войдем в обетованную небесную славу, то и над нами будет произнесено блаженство. Хотя в стихе 12 и Моисей говорит, но его слова являются словами Господа Иисуса, о которых мы читаем в стихе 11. Там сказано: «И сказал мне Господь». Итак, Моисей передает слова Господа дальше Божьему народу. Переходим к стиху 12 нашего текста. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего». Подчеркиваю и ставлю особое ударение на самое главное в этом стихе, который гласит «того только». Заметим себе это выражение, эти два слова. Из этого первого предложения нашего текста мы познаем в отношении нашей темы, что Господь Иисус имеет к человеку требования. В то время Израиль служил Господу в плоти на основании закона. Откровенно говоря, требования закона были жесткими. Закон гласил: «Ты обязан, ты должен». Но никто из израильтян не мог этот закон соблюдать и тем более выполнять его. Эти требования ставил не смертный человек, а живой Бог. Он ставил эти требования. В нашем тексте читаем по этому поводу. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» Израиль должен был следовать Богу Авраама, Исаака и Иакова, А теперь Израилю показан одновременно ключ к тому, чтобы требованию закона отдавать должное, как гласит в нашем тексте. А как в нашем тексте гласит? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Вот это требует Бог. Это выражение, эта малость является ключом для нашей темы – бояться Бога. Запомним это. И если бы израильтяне действительно боялись из глубины своих сердец и в истине боялись живого Бога, как этого желает Господь Иисус, и как Бог этого тогда хотел, то они не имели бы тех великих проблем по отношению к закону. И сегодня преследование за Иисусом, когда у детей Божьих появляются проблемы, этот ключ богобоязни является знаком ударения или акцентом. И сегодня Господь Иисус имеет к нам требования, но уже не на основе закона, а на основе добровольности. Именно в этом Господь Иисус видит и определяет, что Он видит, в какой мере мы боимся Бога, что мы в этой добровольности для Него делаем и чем мы для Него являемся. Его заповеди не тяжкие, как читаем в 1 Иоанна 5, стих 3, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. В чем заключается причина, что мы имеем с собой проблемы? Израиль имел проблемы с законом, это истина. Причина у них заключалась в том, что они имели ложный ключ. Ты можешь попытаться взять ключ от своего дома, обойдешь ближайшие 10 домов, но ты в них не войдешь, потому что твой ключ не подойдет к замкам входных дверей этих домов. Дорогие братья и сестры, израильтяне находились тогда в таком состоянии, что закон они исполняли без глубокой богобоязни, что и сегодня является проблемой детей Божьих. Мы имеем сегодня рождение свыше, которое начинается с покаяния. Ну ладно, все это очень хорошо, но при этом нехорошо то, что все приписывается затем этому покаянию, а именно то, что с покаянием, дескать, все завершено, все окей. Именно это не соответствует действительности, потому что покаяние является только началом освящения, но не концом освящения. Прошу это запомнить. Напоминаю, что освящение означает отделение от всего мирского. И если Новый Завет учит нас, что заповеди его не тяжки, то следует поставить вопрос: как выглядит твоя богобоязнь перед живым Богом? И как видит Господь Иисус твою богобоязнь? Как Он видит это? Это является объективным. Наши познания являются субъективными, то есть личными. Но если мы сегодня и Израиль тогда имели и имеем большие трудности с заповедями Господа, то причина заключается единственно и лишь в том, как мы выше отметили, что пользуемся ложным ключом. Ключ богобоязни не изготовлен для входа в небесное благословение. Этот ключ служит для единственной цели – бояться Бога. Хотя я не могу, как Господь, заглянуть в сердца верующих, но я выражусь по этому поводу немного дерзко. Дорогие братья и сестры, мы все не имеем настоящей богобоязни. В противном случае мы вели бы совершенно иную жизнь веры. Конечно, в Ветхом Завете богобоязнь была довольно рабской. Это ясно. уже единственно на основании закона. Определенное представление о Боге Израиль получил у горы Харива, где Господь Иисус встретил свой народ молнией и громом. Землетрясения и громкие звуки заставляли их трястись и бояться. События у этой горы, где Господь дал Израилю закон, были так мощны, что народ думал, что не вынесет всего этого. Но то, что израильтяне пережили у горы Харива, не являлось богобоязнью, но это была боязнь за собственную жизнь. Там речь шла не о Боге, а лично об Израиле. Теперь мы ближе продвинемся к истине. Если мы больше размышляем и озабочены о нашей жизни, чем о Боге, то в нас наблюдается недостаток богобоязни. Так что мы теперь знаем причину отсутствия или недостатка в нас богобоязни. Если в нас не хватает глубокого общения с живым Богом, то это ведет к недостатку или дефициту богобоязни. У Харива человек вступил с Богом в общение в плоти, в результате чего греховная плоть оказалась под знаком или знамением суда, но суд над нашими грехами нес на себе Господь Иисус, поэтому мы, дети Божьи, больше не встретимся с Ним в суде, как думают некоторые верующие. О таком исходе в Библии ничего не написано. Кто из верующих пытается еще раз ввести Церковь Иисуса в суд, тот отрицает Голгофу, унижает или умаляет дело Иисуса на Голгофе. По мнению таких верующих, выходит, что Голгофы не хватило, чтобы мы спаслись одной лишь благодатью, в результате чего для полного спасения мы должны якобы совершать еще определенные дела. Но такие верующие путают Церковь Иисуса с Израилем. В этом заключается вся их ошибка. Поэтому еще раз повторяю, что мы больше не встретим Иисуса в суде. Мы служим Господу Иисусу в духе, поэтому с живым Богом мы связаны на основе благодати, а не делами закона. Заостряю на этом факте особое внимание. Мы живем сегодня не во время оправдания делами, а стоим на почве добровольности. По благодати спасаемся, чтобы на этой почве соответствовать Божьим требованиям. Богобоязнь проявляется не в ожидании суда и наказания. Такая боязнь является другой боязнью, но не богобоязнью. Я надеюсь, что на основании Святого Писания мы все это сегодня выучим и запомним. Богобоязнью является боязнь перед Богом. В чем именно? Бояться согрешать перед Богом. Вот это богобоязнь. Бояться согрешать перед Богом. Это главное. Но почему? Ведь написано, что Иисус Христос прощает нас. Прощает нам наши грехи. А я отвечаю, потому что мы имеем такого святого Бога, которому мы принадлежим, каков Он есть. Но в богобоязни верующие имеют более глубокие познания, чем познание Бога самого. Познание того, кем в действительности является Бог, заставляет нас в вопросе согрешения быть связанными. Вопрос богобоязни является ключом хождения в общении со Христом сегодня. Тогда эта богобоязнь будет боязнью, которая славит Бога, то есть будет глубоким уважением, почтением Бога, благоволением к Нему. Нет необходимости, чтобы мы оказывали нашему Господу Иисусу какие-то другие старания, как только Его бояться. Где мы можем нашего Господа бояться, спрашиваю. Слово Божие говорит в нашем тексте, на всех его путях, на которых ты ходишь. Но если ты ходишь не его путями, то ты ходишь на собственных путях. Тогда ты ходишь не в богобоязни и не можешь рассчитывать на вытекающие из богобоязни благословения и на охрану. Все наше хождение должно быть помечено богобоязнью. Дети Божьи должны быть узнаваемы. Почем? По богобоязни, что является ключом общения между смертными, людьми, которые познали возрождение, и живым Богом на небесах. Если в нашей жизни такое хождение не будет найдено, то у нас недостает богобоязни. Богобоязнь мы не приобретаем в силу того, что мало просим о ней Господа Иисуса, потому что в недостаточной мере к ней стремимся или недостаточно по ней равняемся, поэтому богобоязнь мы не приобретаем. Богобоязнь мы получаем с человеческой стороны, за которую мы находимся в ответственности. Нам нечего заботиться о том, что Господь держит в своих руках, как, например, тот факт, уполномочен ли Святой Дух от Бога запечатывать людей при их покаянии. Можете об этом не заботиться. Под контролем Господа этот процесс отлично функционировал и будет функционировать. Это не наше дело. Но в разбираемом нами вопросе Господь дает нам указание правильно применять данный нам ключ, бояться твоего Бога. Да благословит Господь Иисус каждое дитя Божие, чтобы оно в своем хождении соответствовало задушевности общения с Богом. Поэтому я от всего сердца желаю всем спасенным самого задушевного и глубокого общения с живым Богом. Да не забудем никогда, что мы однажды были погибшими, а сегодня являемся спасенными грешниками, которые в вере при покаянии пришли со всеми нашими грехами к Иисусу Христу. Мы хотели бы себя иначе видеть, но Господь Иисус видит наши грехи, которые являются мятежом против Бога. Мы должны также знать, что именно является грехом. Молитесь все о том, чтобы Господь Иисус объяснил нам, что именно является грехом. Не стремитесь к тому, чтобы в ближнем вскрывать грехи. Прекратите заниматься этими делами. Но пусть каждый сам приносит свои грехи во святилище к нашему Господу Иисусу. Там мы имеем первосвященника, которого мир сей не имеет. Погибшие грешники мира сего могут лишь через Голгофский крест прийти в общение с Иисусом. Если мы спасены, то не приходим на Голгофу, чтобы в молитве говорить с Господом Иисусом, но мы приходим к нашему первосвященнику, нашему ходатаю, во святилище перед Отцом на основании Голгофы. В Ефесянах 4, стих 8 мы находим необходимые Божьи мероприятия, на основании которых можем войти в общение с Ним. Первый пункт гласит: «Восшел на высоту». Второе. «Пленил плен». Третье. «И дал дары человекам». Что очень интересно, этот новозаветный путь Бог наметил уже в Ветхом Завете. И в этом мы видим красоту Слова Божьего. Об этом читаем в Псалме 67, стих 19. «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога». первом пункте, который гласит «Вошел на высоту», мы видим вознесение нашего Господа Иисуса на небеса после завершения Его дела по спасению людей на земле. Во втором пункте, который гласит «Пленил плен», мы видим освобождение детей Божьих посредством дара Святого Духа. Это такие вещи, о которых в собраниях, к сожалению, почти не говорят, и в Библии об этих вещах не читают. Но в книге Библии об этом написано, поэтому я обращаю на эту книгу Библии особое внимание, чтобы каждое дитя Божье, которое любит нашего Господа Иисуса, каждый день в ней читал. Я настойчиво это рекомендую, но на почве добровольности. И в таких собраниях, где Иисуса любят всем сердцем, там чувствуешь себя тепло и уютно, там наблюдается радость в сердцах. Это значит, что наша связанность, наш плен пленен, посредством чего мы служим Господу в духе. В Римлянах 8:4 читаем: «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». В третьем пункте, который в нашем тексте гласит «Дал дары человекам», мы видим дары духа, посредством которых общение человека в духе изменилось. Связанность духа человека изменена в нас, детях Божьих, посредством дара Святого Духа. Вследствие этого мы пришли к свободе Духа и на основании водительства Святого Духа смогли принять в себя Иисуса Христа и Его Слово. По природе, на основании греха Адама, мы все связаны грехами и находимся в плену. И этот плен в Духе Иисус Христос пленил в том, что по Его просьбе Небесный Отец излил Святого Духа, Духа праведности. После этого в Псалме 67:19 следует это значительное высказывание: «Эти дары получают даже противящиеся Господу Богу». Там читали мы: «Так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Кто получает эти дары? Противящиеся. А кто эти противящиеся в Церкви Иисуса? Это мы. Быть может, кто-то из вас не согласен с этим? Тогда мы должны лично с вами встретиться, чтобы выяснить этот вопрос. Этими противящимися являемся мы, дети Божьи. А что же произошло с этими противящимися? Они получили дар Святого Духа. Дорогие братья и сестры, не ошибся ли здесь Святой Дух при вдохновении? Я думаю, что он не ошибся. Возможно, здесь имеет место учение о безгреховности. В моей Библии, во всяком случае, нет. Это я вам говорю в авторитете Слова Божьего. Пусть эти все примирители, это такая секта, так они называются, которые на основании 1 Иоанна 3:9 утверждают, что дети Божьи не могут больше грешить. Пусть они даже ангельским языком говорят. Я еще раз подчеркиваю, что здесь речь не идет об безгреховности, но здесь Бог видит нас вне нового творения. Поэтому видит нас противящимися плоти. Господь Иисус сделал все это для того, чтобы Он имел жилище. Не славное ли это дело? Как Небесный Отец все-таки должен нас любить, какой великой любовью, чтобы такое сделать, чтобы такое дело совершить. И это есть не что иное, как пребывание, а вернее проживание Святого Духа в нас. А в Эльберфельдерской Библии мы имеем по этому вопросу в сноске очень меткую формулировку, чтобы Бог жил среди противящихся. Я иногда очень удивлен и не перестаю удивляться, что и дети Божьи принимают в этом мире всевозможные человеческие титулы или звания. Но я знаю, что и они сами будут удивляться, но только у судилища Христа. Но это не наше дело. Но если Господь Иисус, если Он дает титулы, которые касаются нашей плоти, то мы станем с вами меньше. Так как Господь Иисус имеет цель жить среди людей, как читаем в Исходе 29:45, то наша плоть стала храмом Святого Духа, и за это мы находимся перед Богом в ответственности, чтобы Ему удобно было в этом храме жить. Для сведения привожу этот стих. «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом». Поэтому в Библии и написано, которое не я написал, а инспирировано Святым Духом. И что там написано? Об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот это именно то, что Господь Иисус нам хочет сказать через Святого Духа. Ключ к решению вопроса богобоязни называется. Как он называется? Это не тысячи вещей, это всего лишь одно, о чем мы читаем в нашем главном тексте, чтобы ты боялся Господа. Следовательно, вопрос богобоязни является ключом безгрешного хождения в общении со Христом сегодня. Необходимо Господа Иисуса любить из глубины всего сердца и не грешить. Именно на этой основе базируется богобоязнь. Теперь возникает большой и совершенно практичный вопрос. Как достичь эту богобоязнь? Как должен этот процесс протекать? Я хочу теперь иметь богобоязнь. Что я должен для этого сделать? Спросит тот или иной брат и сестра. Ведь такое может быть. Поэтому еще раз вернемся к нашему главному тексту, где в стихе 12 читаем «И любил его». И посредством этого выражения мы находимся в центре нашей темы богобоязни. Любить его, нашего Бога. Бог любил Израиля, как читаем во Второзаконии 7:8, и во многих других местах. «Потому что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Поэтому наш Господь Иисус хочет и требует, чтобы и Его любили. Этого Он требует. Это является требованием Бога. Поэтому Бог любит всех, которые Его любят. Об этом читаем в притчах 8:17. «Любящих Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут Меня». Это совершенно ясно и логично, как здесь написано, что свою любовь Бог может лишь по отношению к тем, проявить, которые отвечают на его любовь. Карл Маркс наверняка к таким не относился. Я кое-что знаю из его биографии, из которой мы можем познать, как он в Англии погиб. О Божьей любви там ничего не было видно. Он далек был от этого. Он и хотел этого. И то, чего он хотел, то и получил. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы Господа Иисуса бояться и любить Его. При рассмотрении нашего текста мы познали, что Бог открывается и настолько идет навстречу человеку Ветхого и Нового Завета, что Он первым полюбил нас. В противном случае мы не могли бы Его любить, потому что любовь, которую мы имеем в распоряжении, равна нулю. Из нашей любви по нашей инициативе ничего не вышло бы. В Ветхом Завете Бог требует, чтобы в ответ на Его любовь и Его любили. В Новом Завете этот вопрос базируется на принципе добровольности. Хотим ли и мы Его тоже любить? Мы это сможем, если до этого хотели Его любить. Но наша любовь к Богу так необходима, так как только в любви к Господу Иисусу мы можем ходить Его путями. Поэтому мы нуждаемся в этой любви, так как в противном случае не сможем ходить Его путями. На наших путях мы можем, конечно, ходить без этой любви. Но наша любовь к нашим путям находится вне Божьей любви и вне богобоязни. Как только мы недостаточно любим нашего Господа Иисуса, то ходим не Божьими путями, а ходим нашими путями. А наши пути чаще всего связаны с этим миром. Но Божья любовь, проявленная к нам, когда мы были еще Его врагами, приводит каждого из нас через ответную любовь к Господу, к богобоязни и к способности ходить Божьими путями. С этой любовью, возрожденной на основании Божьей любви, мы проявляем готовность на дальнейшем пути нашей жизни следовать за Иисусом и служить Ему. А служить означает присутствовать для другого, чтобы Ему помогать. В Ветхом Завете израильтяне служили в плоти, что давало повод к большим слабостям. Из-за греховности наша плоть не готова или даже не способна служить Богу. Наша плоть не соглашается и не примет участия даже в том случае, если ты скажешь: «Теперь я буду Библию читать», и ты уже протягиваешь руку за Библией. Именно это не имеется в виду в отношении плоти. В послании римлянам о нашей плоти говорится как о существе греха. И Господь Иисус сам говорит об этом вопросе в отношении того факта, что из сердца исходит, в Матфея 15, стих 19, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Именно в этом мы видим существо человека, существо его греховной плоти, которое образно можно сравнить со взбитыми миксером сливками. Эти сливки хорошо перемешаны в однородную массу. Точно так пронизана наша плоть грехами в однородную массу. И если мы, хотя немного откроем такое сердце через наши уста, то из него выходит то, чем оно переполнено, о чем мы прочитали только. Так говорит об этом Слово Божие. С тех пор, как мы в духе служим Господу Иисусу, то, согласно сообщению апостола Павла, должны ходить, как читаем в Галатах 5:13, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вне этой любви вообще не существует никакого служения. В лучшем случае существует только самообслуживание. Сегодня существуют, конечно, такие магазины самообслуживания, но это не является Божьим намерением. Бог не хочет, чтобы мы в Его глазах были магазином самообслуживания. Каждое служение, как по отношению к Богу, так и по отношению к людям, является бесполезным, если оно совершается не на основе любви. Тогда спрашивается, как мы должны Богу и людям служить в любви? В стихе 12 нашего текста говорится: «И служил Господу Богу твоему, как от всего сердца твоего». Все, что Святой Дух сообщает нам сегодня в этом тексте, символично является кувалдой. А как кувалды в кузнице бьют, каждый знает. Но это хорошо, потому что это всех нас касается. Мы можем, конечно, с половинчатым сердцем Господа Иисуса любить и половинчатым сердцем Ему служить. Но именно это и является великой нуждой в Церкви Иисуса в том, что Слову Божьему делают обрезание. Особое внимание обращая при этом на либерализм, на эту Божью враждебность, которую сатане удалось внедрить в Церкви Иисуса. По адресу этих либералистов Мартин Лютер сказал: «Оставьте Слово Божие стоять». Такие люди приступают к Слову Божию с ножами и пытаются таких верующих, которые не соглашаются с глупостью этих либералистов, еще и душевно неполноценными поставить. Но Бог ожидает нашей отдачи всем сердцем, всем нашим существом, так как только таким образом Он получит подобающую Ему славу. Как дети Божьи, мы должны это исполнить, если лично мы или другие видят в нас по этому вопросу недостаток, дефицит. Бог не может делить наше сердце с другими или с сатаной. Анания был возрожденным человеком, Детем Божьим, потому что о нем сказано, что он обманул Святого Духа. Погибшие грешники не могут обманывать Святого Духа, потому что они его не имеют. Об этом Анании сказано в Деяниях апостолов 5, стих 3. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» В этом случае с Ананией мы видим совершенное наполнение сердца духом сатаны. Этот факт является ярким доказательством того, что может случаться с детьми Божьими. И это не в Ветхом, а в Новом Завете происходило. Если мы независимо с кем делим наше сердце, независимо от того, на какие части оно будет разделено, получит ли при этом наш Господь большую часть, тогда мы не можем Ему полностью служить. Поэтому читаем во второй книге Паралипоменон 16 стих 9: «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Всем нам следует вернуться к Слову Божьему, вернуться к Богу, потому что в понимании Библии в отдельных конфессиях любого народа мы ушли из его школы, и это является ответом нашей любви, хотим ли мы соответствовать воле нашего Господа Иисуса, хотим ли мы Ему или другим вещам полностью отдать наше сердце. Иначе, дорогие братья и сестры, дело не пойдет. Вернуться к Богу, вернуться к Библии — это стоит нашей борьбы, и когда эта борьба начнется, то вы увидите, с кем вам придется сталкиваться и вести эту борьбу, кто там замаскировался. Этими противниками являются от самых ничтожных и безобидных вещей, которые мы считали недостойными внимания, и вплоть до противника, то есть сатаны. В этой борьбе против детей Божьих он тоже имеет право. Имеет право. Не думайте, пожалуйста, если вы скажете: «Теперь я хочу полностью передать свое сердце Господу Иисусу», что тогда сразу все изменится в лучшую сторону. Нет, нет. Хотя такое признание является прекрасным предложением. Но я еще раз повторяю, если это произойдет из самой глубины сердца, то тем не менее будут еще возникать противоборства. А кто страшится этих противоборств, тот никогда не проникнет в глубину общения с нашим любящим Господом Иисусом. Сердце человека связано с его нравом, его характером и показывает наши глубочайшие побуждения. Но в нашем тексте мы читаем, чтобы человек служил Господу Богу не только всем сердцем, но и от всей души твоей. Каждое сокращение в этом вопросе уменьшает и способность служения по отношению к Господу Иисусу. Бог хочет иметь наше высшее имущество. Он хочет владеть нашей душой, чтобы мы могли Ему служить. Соблюдение Божьих заповедей и повелений Господь хотел извлечь из содержания стиха 12. Быть может, кто-то скажет, и это довольно правдоподобно, и реально, эти Божьи требования являются для меня слишком великими. Я с ними не справлюсь, не смогу их выполнять. Поэтому в стихе 14 Слово Божие призывает всех смотреть на Господа, а не на себя. Правда, в русском переводе Библии мы в этом стихе 14 такого выражения не находим. Но во всяком случае, мы должны познать, когда будем стоять лицом к лицу с проблемами, то должны поднять глаза к Господу. Герман Менне выразил эту мысль в своей Библии тоже очень хорошо. Он пишет: «Хорошо подумай, Господу Богу твоему принадлежит небо». Он призывает: «Хорошо подумай». Этот перевод очень похож с русским переводом, где гласит: «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес». Это очень понятная речь. Но если при повседневных нуждах многие дети Божьи будут смотреть не на нашего Всевышнего Бога, а на обстоятельства, то это будет их ошибочным поведением. В Эльберфельдовском переводе Библии, который я пользуюсь, содержание стиха 14 гласит почти как и в русском переводе. «Смотри, смотри», призывает Святой Дух, «чтоб мы смотрели, смотри, Господу Богу твоему принадлежит небо и небеса небес, земля и все, что на ней». В этом месте Бог хочет нам показать, как Он велик. Он призывает: «Смотри, Господу Богу твоему принадлежит небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Поэтому мы можем и должны Ему доверять, тому, который сотворил небо и землю. Во второй книге Паралипоменон 2.6 и глава 6 стих 18 царь Соломон пользуется этим сравнением. Я читаю эти два стиха. 2 Паралипоменон 2.6. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицем его?» И следующий стих. «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». Если построенный Соломоном храм не может вместить этого великого и мощного Бога, тогда кое-что станет ясным. Если на земле мы имеем только прообразы небесных вещей, тогда кое-что станет ясным, что и небо небес не может вместить этого великого Бога. Поэтому мы приходим с вами к одной проблеме. Следствием сообщения в нашем тексте является тот факт, что Бог намного больше, чем небеса и небеса небес, что Он намного больше, чем сотворенный небесный трон. Поэтому мы спрашиваем, может быть, наивно поставить такой вопрос, но правомерный, почему Бог не сделал свой трон на небе больше, чтобы Он не жил на небе в тесноте? Ведь это же настоящий и существенный вопрос. Каждый человек, строящий себе сегодня дом, строит его таким образом, что с уверенностью можно войти через двери, и чтобы в этом доме можно было туда-сюда ходить. И если бы такой человек пытался устроить свой дом наподобие собачьей конуры, то строительные организации не дали бы ему на это добро. В лучшем случае они сказали бы ему: «Послушайте, вы же не собака, но почему Бог не построил еще большие небеса, чтобы он мог, наконец, прилично жить?» По этому поводу я должен сказать, Святое Писание настолько ценно и прекрасно, и это так хорошо, ответ гласит совершенно просто, потому что небо и небеса небес сотворены этим великим Богом, и все сотворенное не может быть больше, чем сам Творец. Можете ли вы назвать что-нибудь, что было бы больше, чем сам Творец? Согласно стиха 15, Бог склоняется к патриархам Израиля. Это была любовь Бога в Ветхом Завете. Эта Божья любовь находит свое выражение в избрании Израиля из всех народов. Наше избрание мы находим в Ефесянах 1.4 и Римлянах 8.29. Читая эти два стиха. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». И следующий стих из Римлянам 8.29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». И в этой проповеди я указываю на следующие обстоятельства. Если мы рассматриваем вопрос об избрании Богом людей для спасения, то нельзя основываться только на Ефесянах 1.4, потому что в таком случае мы придем к заблуждению и сделаем Бога неправедным, поскольку мы припишем Ему такое неправедное действие, что Он избирал лишь таких, кого Он хотел. Но поскольку наш милостивый Бог все-таки праведен, что бесспорно, то в доказательство этого я всегда привожу еще из послания Римлянам, главу 8.29, откуда ясно следует, что уже до основания мира Бог избрал для спасения тех людей, которых Он предузнал, как всезнающий Бог, что они могут верить и за время своей жизни в плоти непременно придут к Иисусу с покаянием. Поэтому при рассмотрении вопроса об избрании я всегда делаю особый упор на послание Римлянам из главы 8, стих 29, где в первой части читаем: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Но я возвращаюсь еще раз к первой части послания Ефесянам 1, стих 4, где читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Поэтому хочу отметить, что любовь Бога по отношению к нам не обосновывается мужами веры Нового Завета по подобию Израиля, но обоснована в Иисусе Христе, нашем Спасителе, согласно Иоанна 15, стих 9, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Именно это является нашей Божьей любовью. Но для этого требуется определенное время, чтобы это усвоить. Это мы должны себе представить. Как называет нас Святой Дух в Псалме 67, стих 9? Противящимися. Это же ужасно. И таких противящихся наш Господь Иисус любит, как любит, как возлюбил Его Отец. Дорогие братья и сестры, и всех вас Он также любит, той же любовью. Поэтому не позволяйте себя обманывать врагом человеческих душ, сатаной, который пытается вам нашептывать. Да, других Он, конечно, любит, но тебя нет. Я предупреждаю вас всех и предостерегаю, чтобы вы не подставляли Ему ваши уши. Сверх всего, что касается богобоязни, хождения на Его путях, чтобы любить Его и служить Ему всем сердцем и всей душой, Святой Дух призывает нас в стихе 16 нашего текста к укреплению всего вышерассмотренного. Стих 16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь какими». Жестоковыми. И мы, дети Божьи, должны обрезать наши сердца, чтобы взаимной любовью могли ответить на Божью любовь. Кто не готов к этому, тот ожесточает свою выю. От слова «выя» происходит слово «жестоковыми». Это такие люди с жесткой или твердой шеей. Они ожесточились. Сегодня мы говорим о таких людях, как о твердолобых. Поэтому Господь Иисус возлагает на нас не больше ответственности, как только любить Его. И этим самым мы покажем, что боимся Его. Аминь.